Всякий раз, окунаясь в прочтение ваших работ, мы удивляемся и радуемся, какие просвещенные и внимательные наши слушатели. И, конечно, мы не можем оставить эту радость только для себя и хотим поделиться с вами. Продолжаем знакомство с вашими конкурсными работами. Сегодня мы зачитаем работу Андрея Федорова из Санкт-Петербурга. Она посвящена бархатному разводу по-чехословацки.
История Чехословакии XX века – история великих потрясений. Ее страницы были разного цвета, как и сама жизнь. В них смешались порядочность и предательство, честь и бесчестие, терпимость и ненависть, гуманизм и жестокость. Сравнительно небольшое государство, язычок пламени в центре Европы, не раз привлекало к себе внимание международного сообщества. Событие, о котором сейчас пойдет речь, пребывает в тени 1918, 1938, 1968 и 1989 годов. Но, на мой взгляд, бархатный развод по-чехословацки заслуживает, чтобы и за рубежом о его опыте не забывали. Чехословакия была хорошей страной, они знали, с ней считались. С ее территории никогда не исходило угроз миру. И сегодня многие согласны, что ее смерть наступила в результате добровольного расчленения некогда единого организма. Наркоз был силен, а хирурги опытны. Поэтому не было ни предсмертного стона, ни прощальных речей. Спасибо, что была, и жаль, что уже не будет. Стоит об этом сегодня жалеть? Наверное, нет. Разошлись все-таки мирно, без стрельбы. Политики поработали на славу. Пренебрегли мнением избирателей, позабыв о предвыборных обещаниях, и предложили каждый свое. Чешский премьер Вацлав Клаус заверил чехов, что налегке, без словацкого обоза, будет удобнее возвращаться в Европу. А словацкий лидер Владимир Мечиар пообещал, что жить станет легче и веселее, если сбросить ярмо чешского самодержавия. В центре Братиславы задолго до памятной новогодней ночи установили гроб с надписью «Федерация». Такое вот проявление демократии распада. Демократия распада. Странное словосочетание, не правда ли? Хотя, если на минутку вспомнить о печальном опыте Советского Союза и раздираемой распрями Югославии, на фоне безумия, охватившего в начале 90-х годов прошлого века некоторые регионы Европы, процесс Чехии минус Словакии стал примером достойного подражания. На сей раз умерла королева, а короли остались каждый в своем уделе. Территория Чехии уменьшилась примерно на 50 тысяч квадратных километров. Граждан в одночасье поубавилось на 5 с лишним миллионов. Зато появилась новая государственная граница с таможенными постами. Но главное, между двумя новыми государствами сохранился мир, который, как известно, лучше даже самой доброй ссоры.
Следующую работу написала также жительница Санкт-Петербурга Дорогова Мария. «Сейчас 1781 год. Темный дождливый вечер. Ветер тоскливо воет за окном. И у людей в доме номер 6 в старом месте на Семинарской улице такое же тоскливое настроение. Уже не первый год они собираются в доме своего друга и единомышленника, графа Ностица. Потом, спустя века, их будут называть кружком чешских патриотов и ученых. А сейчас это просто люди, которых раздирает беспокойство и отчаяние. А беспокоиться действительно стоит, ведь умирает самое ценное, что есть в их жизни. В истории Чехии происходит очередное событие. Богемия поглощается Австрией. Казалось бы, сколько стран мира переживали подобное, но есть одно большое «но». Это становится началом конца для чешской культуры и чешского языка. А императрица Мария Терезия, можно сказать, забила еще один гвоздь, соединила чешскую и австрийскую канцелярию. Нетрудно догадаться, на каком языке нужно было разговаривать, чтобы добиться успехов и сделать карьеру при дворе. Немецкая колонизация, которая началась в XVI веке, победила окончательно. Казалось, что чешский язык, литература, даже история погибли. Только подумайте, с начала XVIII века не вышло ни одной книги на чешском языке. На немецком языке разговаривают. Он введен во всех правительственных учреждениях, на нем преподают в школах и в университете. Вот что тревожит гостей графа в этот осенний вечер, что ввергает их в отчаяние. Они теряют свои корни, но дают слово бороться, пытаться сохранить для своих потомков свой язык, свое наследие. Они еще не знают, что благодаря их упорному труду, воззваниям как к правителям, так и к простому народу, их кружок через 2 года получит официальное признание под именем Королевского чешского общества наук. А в 1793 году они не побоятся подать петицию, чтобы всеми при обсуждении важных вопросов говорили на чешском. И добьются этого. Что последователей с каждым днем будет все больше. А благодаря борьбе за преподавание в чешских школах на родном языке, энтузиасты начнут снова издавать пособия по грамматике. Что в 1782 году наконец-то появится пражская почтовая газета. Конечно же, на чешском языке. И по крупицам будут восстановлены старочешские исторические и литературные труды.
А вот работа Зеноноса Гритиуса из города Шевляй, Литва. В истории чешского государства и его народа много славных событий и дат, но среди них я бы выделил одну, которая столь же важна и дорога сердцу не только каждого чеха, но и литовца. Да, пожалуй, и для представителей многих других государств Центральной и Восточной Европы. Это событие – открытие в 1348 году императором Священной Римской империи Карлом IV Пражского университета, который по праву позже будет назван именем своего создателя, одного из самых почитаемых имен в памяти чешского народа. Ведь именно во время его правления страна пережила свой золотой век. Именно тогда столица самого могущественного европейского государства того времени по приказу императора переносится в столь любимый его сердцу град Прагу. Чешский язык приравнивается к официальным в то время латинскому и немецкому.
Пражский Карлов университет дорог сердцу и каждого литовца, страны в этом году отмечающей свое тысячелетие. Ведь Карлов университет можно считать и первой высшей школой Литвы. Королева Едвига, услышав о славе Пражского университета, выхлопотала в ноябре 1397 года перед королем Чехии Вацлавом IV привилегию о создании при университете Литовской коллегии. Уже к 1389 учебному году здесь имматрикулируются первые студенты из Литвы – Балтрамеюс Кастутайтис, Миколоюс Кирсмантас, Мутеюс Вельнишкис. Здесь теологию изучал один из первых католических епископов Литвы – жемайтийский епископ Мутеюс. Здание коллегии стояло недалеко от знаменитой Вифлеемской часовни, где свои проповеди читал Ян Гус. Литовская коллегия была упразднена в первой половине XV века, но ее название в Пражском университете просуществовало вплоть до 1704 года. Интересно и то, что одной из первых академических работ по литовскому языку мирового уровня стала изданная в 1856 году профессором Пражского университета Августом Шлейхером «Грамматика литовского языка». Именем Карла в Чехии названо немало – Карловы Вары, замок Карлштейн, Карлов мост. Но венцом этого все-таки, по моему убеждению, является Карлов университет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.